Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам, на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А событий на неделе было очень много. Футбол, теннис, волейбол и еще много чего. Так что нам будет с вами что обсудить, опираясь, естественно, на то, что писали и продолжают писать об этом российские газеты. Не только чисто спортивные, но и общеполитические в своих спортивных рубриках. Телефон прямого эфира, как всегда, 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатно для москвичей 96143. СМС-сообщение можете посылать на номер плюс 7 903 743 2801, абонент «Радио Свобода». Сейчас Олег познакомит вас с новостями, а потом и обо всем поговорим.
Ну, начнем с тенниса. Много событий. У мужчин это полуфиналы Кубка Дэвиса. Россияне играют в Аргентине, американцы в Испании. В обоих матчах счет 2-0 в пользу хозяев корта. В Буэнос-Айресе Давид Налбандян выиграл у Игоря Андреева, Хуан Мартин Дель Потро у Николая Давыденко. Естественно, Аргентина ведет 2-0. Ну, а в Мадриде Рафаэль Надаль взял верх над Сэмом Куэри, а Давид Феррер над Энди Роддиком. Сегодня парные встречи по регламенту проводятся. Ну, а женщины играют на крупном турнире в Токио. Там самой малости не хватило россиянкам для того, чтобы составить всю четверку полуфиналисток. Ну, вот этой малостью стало поражение Елены Дементьевой от Катарины Сработник из Словении. Ну, а Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Динара Сафина вышли в полуфинал. Ну, и, в общем, в этой компании Сработник ничего более существенного сделать не могла. Проиграла в полуфинале Кузнецовой. 7-6, 6-2 с таким счетом выиграла Кузнецова. Ну и, соответственно, будет российский финал в Токио. Сафина выиграла у Петровой 6-1, 6-0. Итак, Кузнецова-Сафина. Вот таков финальный поединок будет. Что касается хоккея, то очередные матчи в континентальной хоккейной лиге были сыграны вчера, 4 их было. «Авангард» выиграл у «Лады» 5-1, «Магнитогорский Металлург» проиграл «Акбарсу» 3-5, «Атлант» нанес поражение «Московскому Динамо» 6-3, а «ЦСКА» выиграл у «СКА», как принято говорить, с футбольным счетом 1-0. Ну и отметим еще велогонку «Вуэльта», она завершается завтра. Вот вчера прошел 19-й этап, 145 километров преодолели участники от Лас-Росаса до Сеговии, один подъем был первой категории, на финише первым был испанец Давид Аройо, а другой представитель Испании Альберто Контадор сохраняет лидерство в общем зачете. Ну, тут ничего не изменилось после этого этапа. На минуту 17 секунд отстает от Контадора американец Леви Лайфаймер, и на 3 минуты 41 секунду еще один представитель Испании Карлос Састре.
Ну вот теперь мы можем перейти к разговору и, предположим, можно даже начать с тенниса. Наверное, наши слушатели помнят, что неделю назад у нас в гостях был Павел Лидов, Петр Лидов, возглавляющий медицинский департамент, что ли, медицинскую комиссию Федерации тенниса, рассказывал о том, как хорошо подготовлены, ведь неделю назад был финал Кубка Федерации, а теперь вот финал полуфинал Кубка Дэвиса. Ну и тогда мы ему еще сказали, а вот если что не так, вы виноваты, он говорит, ну, тогда как-нибудь выкрутимся, так он, по-моему, пошутил. Но вот оказалось, что действительно без проблем выиграла женская команда России Кубок Федерации. А вот сейчас вы слышали, что Испания ведет 2-0 и Аргентина ведет 2-0. Испания против США, а Аргентина против России. Но россияне не выиграли ни одного сета. И вообще только в одном там была борьба. В первом сете у Налбандяна с Андреевым 7-6 был счет. А вот сумасшедшая совершенно борьба в Испании. Там Надаль в 4 сетах выиграл, а Феррер у Родика в 5 сетах, 8-6 в решающем сете. Вот поэтому, так сказать, мы Петра Лидова при встрече потом спросим, что ж такое. А на самом деле ничего такого. Все подготовлены хорошо, естественно, все здоровы, но просто уровень отличается. Российские теннисистки намного сильнее испанских, а в несколько ослабленном составе даже выступает сборная России в Аргентине, а Аргентина дома вообще непобедима. Ну вот, собственно, это я вам пересказал все, что пишется в газетах. Ну, в частности, Игорь Андреев рассказал в «Спорт-экспрессе» о том, что аргентинцы на Давида Нелбандяна вообще молятся, он там национальный герой. Хотя в этом году выступает, мягко говоря, не лучшим образом. Ну вот, это что касается тенниса, да, про футбол.
Задают нам тут еще вопросы, вот Андрей из поселка Красная Горбатка пишет, спрашивает, слушаете ли вы спортивные программы, выходящие на других радиостанциях, например, «Эхо Москвы», еще тут какая-то аббревиатура, мы и таких радиостанций-то, и, может быть, и не знаем.
Да, я не слушаю, честно могу сказать, ни на каких ничего. Но Андрей раз слушает, наверное, мог бы поделиться, а он просто вопрос задал, и все.
Ну, это, в общем, традиционно, что наши слушатели делятся с нами. Вот Александр из Сызрани пишет, не понимаю позиции руководства канала «Спорт», все чаще прибегающего к методу сжатого по вертикали показа, тем самым разрушая все эстетическое восприятие спортивных трансляций. Это сжатый что? По вертикали показ, это вы имеете в виду, что ли, режим 16:9? В смысле, что картинка такая, ну как широкоэкранное кино раньше показывалось на телевизоре. Да. Ну, в общем... Это, видимо, не позиция руководства канала «Спорт», а это...
Чисто технические какие-то обстоятельства.
Технические, да. Это, естественно, считается, что это... Ну, более современный, прогрессивный, все должны срочно купить телевизоры с функцией 16:9 и тогда смотреть, в общем, все хорошо.
Они не дешевые, между прочим, телевизоры эти, да?
Естественно, ну, а что же они должны быть дешевые? Это как и все мудрая остальное. Техника, высокие технологии и прочее, ну, Александр, тут уж так вот идет... прогресс и идет.
Что лишь бы делать? Только они показывали хотя бы все впрямую, а то очень в записи показывают. Вот у нас есть сейчас звонок, но буквально 30 секунд. Мы сейчас прервемся, чтобы потом уже спокойно выслушать позвонившего нам друга.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Когда я сказал «друга», то я имел в виду, конечно, не нашего личного с Олегом друга, а друга нашей радиостанции. Кто же это?
Это Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос, ну, по поводу футбола. Так. По-моему, лучший гол 2008 года забили на Украине. Команда «Крымские теплицы», такое название. Через все поле и сразу в воротах. Так вот, я хотел спросить, в Лиге чемпионов или на чемпионате мира бывают такие чудеса, или это случается только в теплицах?
Бывают. Вы имеете в виду, что вратарь, что ли, забил, да?
Нет, не вратарь. Игрок через все поле ударил, и мяч в воротах.
Ну, в футболе, конечно, такое бывает, но есть несколько случаев, конечно, когда вратари забивают.
Забивали, да. Ну, бывает, все бывает. Александр, футбол вообще тем прекрасен, что там бывает все.
Да, и второй вопрос.
Да.
Вот Исинбаева в очередной раз отличилась на Олимпиаде и в Пекине. Она вообще выигрывает все, но ведь рядом с ней я никого не вижу. Когда она уйдет, кто все-таки ее заменит?
Ну, во-первых, она уходить вроде не собирается до следующей Олимпиады.
Молодая еще, куда ей уходить-то?
Да, но она сказала, что, по-моему, до следующей Олимпиады не уже даже не уйдет.
Такое никто не заметит. Кто заменил Бубку? Никто не заменил. Ну, дальше прыгают. Борьба-то будет гораздо интереснее, да. Будет упорнее. Ну, просто она на другом уровне будет вестись. Но драматизм будет в состязаниях. Сейчас-то, конечно, это просто неинтересно смотреть. Борьба за второе место. Интересно там, да, как развивается. А таких спортсменов, ну, надо подождать, пока родится. Может, еще лет через 20-30.
Ну, вот Бубка уже сколько не выступает. Ну, я не знаю, примерно лет 20. Может быть, чуть меньше. 18 или 16, неважно. Его рекорд, ему даже никто и не приблизится. 6-14 там, по-моему. Сейчас, когда человек берет 6 метров, это уже он вошел в клуб 6-метровиков. А когда там 6-0-4 или 6-0-5, вот кто-то, Уокер, и там еще кто-то взяли, это вообще считается выдающийся подвиг. А представляете, это на 10 почти сантиметров, на 10 сантиметров меньше мирового рекорда Бубки, который не выступает уже, повторяю, полтора десятилетия, а может и два.
Ну да. Так что тут уж, может быть, это даже и к лучшему, а если каждый раз будут рождаться великие постоянно, то все это потеряется. Анатолий из Карелии, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот тут предыдущий звонивший говорил про канал «Спорт», что там, значит, что-то там в формате не...
Да, это Александр из Сызрани на пейджер прислал.
А вот есть такой еще, значит... канал «Спорт Планета», там вообще все, практически все в записи, и причем в записи в такой древней, что недельные, там, и то и больше, наверное. Так вот, одной из тех передач у Юрия Голубцова, там фильм такой был, да, «Корреспондент», и там вы, Валерий, давали такой комментарий, значит, в этом фильме по поводу, значит, наряду с забитыми голами бывают прекрасно, значит, отбитые.
Да, не забитые, да-да-да.
Да, так вот, я хотел спросить, вот, допустим, наш воротчик-то, вот, значит, Акинфеев, да?
Да.
Вот, благодаря, наверное, процентов 50, а может быть и больше, значит, на чемпионате Европы удачно сыграли. И в последнем матче с Уэльсом он тоже отлично стоял на воротах.
Да.
И вот я хотел спросить у вас, Валерий, скажите, пожалуйста, вот если, к примеру, финны с германцами играли, да, вот у нас в Карелии люди переживают за сборную Суоми, значит,
понятно.
Да, вот. И там вот, допустим, вернулся такой футболист, это, по-моему, Мартин Боровский, вот его, да, я не помню имя его, да.
Это в смысле в Германии?
Да, да,
сборная Германии. Тим Боровский.
А, Тим Боровский.
Тим Боровский, да.
И Милослав Клозе забил 3 гола. Я не знаю, смотрели вы тот матч?
Да, смотрел, я смотрел этот матч.
Вот скажите, пожалуйста, вот, да, вот команда, значит, этот коллектив во главе с Хьюпе, там, Йоханссон, Воронин, Ярвинен, да. Суоман, там, Роман Еременко наш играет, да, бывший, да, соотечественный, да. Они просто прекрасный футбол показали, и германцы догоняли их, понимаете, вы видели, вот матч.
Ну, конечно, да? все время отыгрывались, да.
Ага, да, все время отыгрывались.
Да, вот. Немцы, да.
Угу. И вот комментатор, который вел матч Уэльс-Россия, он говорил, что, значит, сборная России, ну, в основном это, конечно, команда Германии предстоит. Это, ну, вот я так считаю, что сборная Финляндии очень и очень сильна, очень. Просто она ничем не уступала, а превосходила сборную Германии. Правда, они дома играли, я понимаю, да. Это, конечно, другое дело, что... Ну, вот скажите, пожалуйста, вот, но мне кажется, финны, они по потенциалу, да, по-моему, сильнее на данный момент российская сборная.
Анатолий, а не возражаете ли вы, если я переадресую этот вопрос Олегу, потому что он присутствовал на матче Португалия-Финляндия еще...
В прошлом ноябре.
И вот он как раз, приехавши оттуда, восторженно высказывался о Финляндии. Когда живьем видишь, что больше можешь сказать, да, Олег?
Ну, там на самом деле просто так получилось. Финны же до последнего момента претендовали на путевку на Евро. Им надо было, конечно... Задача была непроста. В последнем матче, вот в Порту дело происходило, 20 там какого-то ноября, и финны должны были выиграть у португальцев, естественно, они даже реально нельзя было на это рассчитывать. Португальцы, конечно, там владели инициативой, но в любом случае массу моментов там что-то создавали. Ну, как-то все так забить не могли, а в конце, когда уже финны бросились, такой отчаянный штурм, там уже кто-то, едва автогол не случился в португальские ворота, кто-то там чуть не срезал мяч свои. В результате переполненные трибуны там в Порту очень радостно приветствовали счет 0-0, и такое было ликование по этому поводу. вполне обширная, что ли. Так что я уже тогда понял, что финны это не подарок. Ну, их тогда Рой Ходжсон тренировал, кстати. На очень тренер-то, естественно, известный, да, авторитетный.
А сейчас тоже кто-то.
Сейчас другой, Сэм Стюарт, да. Бакстер, да.
Анатолий, но дело в том, что уж если так говорить, то не только финны, а и команда Уэльса очень неплохая. Ну, поэтому...
Она, да? Наверное, на перспективу, потому что больно молодой коллектив.
Вот смотрите, да. Смотрите, какая вещь. Сборная Уэльса действительно очень молодой коллектив. Там пол команды могли еще вот сейчас, они по возрасту, могут играть за молодежную команду. При этом молодежная команда без них тоже справляется вполне прилично. Мы вот рассказывали, что завершился отборочный турнир к чемпионату Европы. Вот мы говорили о молодежной сборной России, которая дважды проиграла Испании в группе. Потом она проиграла Грузии еще. И вот из-за этого не попала в плей-офф. А сборная Уэльса выиграла свою группу. У нее Франция там была, между прочим.
Румыния, по-моему.
Да, Румыния. И увалийцы заняли первое место. Но они все равно могут не попасть, естественно. Потому что они теперь с англичанами играют в стыковых матчах. Но вопрос не в этом. Мы видим, что у них целая молодежная сборная есть приличная. И еще половина из этой, из основной команды тоже может считаться молодежной. То есть по части потенциала, дай боже. А учитывая, что теперь же через год играть россиянам, за этот год они вполне могут к домашнему матчу своему вполне могут окрепнуть.
Так что, Анатолий, вы правы, что надо не только считать, что Германия как традиционно фаворит в этой группе, но и вообще команды все растут. Мне почему-то кажется, что и команды Азербайджана и Лихтенштейна бой дадут. Тем более, что азербайджанцы там еще двух, по-моему, бразильцев натурализовали. Сейчас это модно. Анатолий, удовлетворили спасибо ваше большое любопытство?
Спасибо большое, всех так? благ вам.
Спасибо, да. вам и тоже. Вам как тоже, могли, да. вот, поделились своими соображениями.
Слушаем Валерия из Москвы.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, уважаемые Олег и Валерий. Да. Я так и не понял. Вы смотрите канал «Спорт»?
Ну, периодически смотрим, но у меня на телевизоре как-то все нормально. Ну,
я хорошо, чувствую, да? Я вам сообщу один факт и хотел, чтобы вы его прокомментировали.
Да-да.
Дело в том, что речь идет о Томске, о футболе и о тренере Ромащенко.
Так.
Так, для сведения, кто не знает, во втором круге под его руководством эта команда проиграла практически все матчи. Все, за исключением одного, где был назначен пенальти.
Так.
Такой случайный в пользу Томска.
Так.
Мое мнение такое, что после такого, ну, фиаско, ему нужно посыпать голову пеплом, бежать от Томичей, бежать от томских болельщиков. А что происходит на канале «Спорт»? В последней передаче, ну, «Футбол России», да. его приглашают как эксперта по футбольным делам. Да. Больше того, он собирается выбирать... Он, его оттуда, в общем, попросили, видимо.
Ну да.
Хотя говорит, что он сам ушел.
Ну там же Валерий Непомнящий сейчас, по-моему, принимает команду.
Да. Так я говорю не о Непомнящем. Я хочу, чтобы вы прокомментировали мне поведение самого Ромащенко и комментатора, который приглашает его на передачу.
Понятно, как, Валерий.
Вы поняли мой вопрос?
Да, поняли вопрос.
Но хочу узнать, как вы этически к этому относитесь. Спасибо.
Ну, понимаете, когда Ромащенко стал главным тренером Томи, то мы тоже относились к этому, ну, как сказать, с настороженностью, потому что человек никогда никого не тренировал на таком уровне. А он тренировал, и очень неплохо, вместе с Валерием Кечиновым, дублирующий молодежный состав «Спартака». Ну, не задалось у него, не получилось. Что ж теперь вообще делать? Ну, конечно, ему неловко, наверное, и сам переживает. И вместе с Кечиновым они вернулись.
Он,
но почему?
Сказать, совершенно не переживает, он не так переживает? Устроен, да. Да? Он очень жизнерадостный человек. У него уже есть какие-то другие предложения. Он говорит, да я решил, ну, сейчас пока, что, 2 месяца осталось до конца сезона. Уж я подожду, а там с нового сезона кого-нибудь возглавлю. Ну... Проиграл, не проиграл, но все когда-то что-то проигрывают.
Ну вот, ну, кстати, ведь очень много бывает таких случаев, и не только в России. предположим, какой-то тренер неважно себя проявил там в какой-то команде, вынужден был из нее уйти, но это же не значит, что его теперь в качестве эксперта не должны использовать телевидение. Ну, может быть, тут надо было паузу немножко выдержать. Да уж так, Валерий, пытаюсь с вами согласиться в чем-то хотя бы. Ну, может быть, небольшую паузу выдержать, забылось бы это все дело, и потом его пригласить. Ну, кстати, вот Ромащенко я не видел, но вот Валерия Петракова, почему я вспомнил, предыдущего тренера Томи, которого сняли и назначили потом Ромащенко, я тоже видел как раз вот в какой-то программе на канале «Спорт», он тоже комментировал какие-то вещи. И мне тогда показалось даже, что его спросил ведущий, вот Валерия Петракова, не грозит ли этой томской команде вылет из премьер-лиги. И Петраков сказал, что я уверен, что нет, и очков, и очки пока есть, и игра есть, надо только вот что-то вот встряхнуться и так далее. Мне вообще казалось, должен вам сказать, Валерий, откровенно, что Петракова зря тогда вообще сняли.
Я с вами согласен.
Неизвестно за что, кстати. Вроде команда при нем все делала как бы неплохо. Ну вот посмотрим теперь. Теперь Валерий непомнящий. Видите, сколько у нас с вами тесок.
Да, ну, а мы слушаем пока Александра Сергеевича из Пензенской области.
Здравствуйте, я хотел вас спросить, Александр, есть ли сейчас в хоккее такой же мастер, как Валерий Харламов покойный?
Нет. Не бывает такого, чтобы был точно такой. Валерий Харламов был прекрасный мастер, но при этом был прекрасный мастер Вениамин Александров, я условно говорю, предшественник его, а перед Александровым был Всеволод Бобров, и никто из них, ну, это я так первопопавшиеся фамилии называю. Уникальность спортсмена и такого мастера, в частности, как Харламов, в этом и заключается, что он Харламов, а вот другой Михайлов, а третий там Альметов, а четвертый, я не знаю, Юрзинов, и все они уникальные мастера, и поэтому точно такого никак не может быть. Есть что-то у нас на пейджер?
Александр Сергеевич, короткий вопрос. Сейчас должны Александра из Петербурга послушать еще, успеем.
А, да, успеваем. Александр, только, пожалуйста, чуть побыстрее, да? Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я быстро. Вот говорят, что Валуев начал сниматься в кино. Вот снялся в фильме «Каменная башка» в роли лирического героя. Это, как понимать, это что, может быть началом-концом его спортивной карьеры? Вот многие спортсмены вот уходят из большого спорта именно в кино. Вот там Жан-Клод Ван Дамм,
ну,
Сигал, Чак Норрис.
Ну, многие, ну там, я не знаю, Деннис Родман, ну, и, ну многие, если уже про боксеров, то Рэй Шугар Леонард вообще стал даже неплохим актером. Но я не думаю, что это есть окончание его карьеры. А вот что касается вот его съемок этих, тут недавно как раз передо мной газета лежит, где написано о том, что он отказался там с какой-то известной актрисой, я уж его фамилию не помню, не хочу сейчас искать в газете, отказался сниматься в каких-то вот эротических или вот каких-то таких... А, как говорите? Акса? А, ну вот, он отказался с ней сниматься в каких-то вот... как это? Я уж не знаю, как назвать эти сцены. Ну, в общем, мне, например, этот поступок понравился. Пригласили меня сниматься, но это же не значит, что я должен в любых сценах сниматься. Мы продолжим, Александр, если еще у вас есть вопросы, потерпите, пожалуйста. Мы продолжим нашу программу буквально через пару минут после сводки новостей. А я напоминаю всем, что сегодня в 18.07 слушайте запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема ее очень интересная. Конформизм. Приспособляемость. Представляете? Этого надо послушать.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Москва против введения новых санкций в отношении Ирана. Как говорится в заявлении МИД России, эта позиция была изложена на переговорах в Вашингтоне представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США о соблюдении свободы совести в мире. По итогам торгов в пятницу на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка однодневный рост индексов РТС и ММВБ. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. В Пакистане смертник атаковал армейский конвой, погибли по меньшей мере трое военнослужащих. Теракт осуществлен провинцией Северный Вазиристан, расположенной вдоль границы с Афганистаном. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая базируется в США. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. В Исламабаде сегодня выступит президент Пакистана Асиф Али Зардари. Это станет его первым обращением к парламенту после избрания на пост главы государства 9 сентября. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции по вопросу урегулирования российско-грузинского конфликта. Тбилиси выразил готовность продолжить переговоры о направлении в Грузию дополнительных наблюдателей ОБСЕ. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. А мы сразу предоставляем слово терпеливому очень слушателю.
Артуру из Петербурга.
О, Артур терпелив, конечно, как всегда.
Добрый день.
Здравствуйте.
Олег и Валерий.
Здравствуйте, Артур.
Поскольку у вас передача называется «Час прессы», то я тут подготовил маленький обзорчик двух цитат из двух разных изданий. Только сначала хотел спросить, куда пропал Дмитрий Морозов?
Ну, отдохнуть поехал человек на недельку.
Понятно, это хорошо.
Ну, периодически же надо отдыхать.
Вот, хорошего отдыха.
На следующей неделе Олег будет отсутствовать, а мы Дмитрий вернется.
Тут, после такого лета насыщенного надо отдыхать долго, но не получается.
Артур, ну слушаем вас. Вот вы молодец, что вы какие-то цитаты сейчас приведете.
Итак, значит, издательство, издание «Большой город» питерское. Здесь разные такие люди, ну, обычные, рассказывают о разных новостях. И вот некий владелец предприятия по производству одежды рассказывает о своей поездке на Суперкубок в Монте-Карло.
Да.
И он упоминает здесь о том, что наших болельщиков на стадионе было раза в 4 больше, чем английских, но, как он пишет, в основном были новички, те, которые... Ну, не понимают практически ничего в футболе. Их называют в этих кругах их называют glory hunter'ами, то есть охотниками за славой. Он говорит о том, что среди россиян было много таких, которые не очень-то знают, какого цвета форма у «Зенита». После побед в чемпионате страны и на Кубке УЕФА болеть за «Зенит» стало модно. Теперь люди ходят на стадион, тусуются, а при этом часто не знают фамилии игроков и даже правил игры. После «Монако» на фанатских форумах обсуждаются разговоры «Глори Хантеров» на трибунах. Кто-то через 10 минут после начала заявил, что ему скучно. Кто-то интересовался, где Павлюченко. Если «Зенит» вдруг сдаст позиции, большинство новых болельщиков отсеется. Но я надеюсь, пишет вот этот вот болельщик, что он занял ведущее положение в европейском футболе всерьез и надолго, и меня новички не раздражают. Когда достроить стадион на 60 тысяч человек, надо будет его кем-то заполнять. И клубы от этого только польза.
Ну, прекрасно, очень хорошая заметка, хорошая, действительно. Но ведь эти же люди, вот они же вообще деньги тратят. Знаю, не так дешево, что туда было поехать, правильно?
Эти люди, я думаю, принадлежат к состоятельной прослойке.
Понятно.
Ну и вторая цитата, немножечко совсем из другой оперы. Я теперь по совету одного радиослушателя тоже читаю «Новую газету».
Да.
Более-менее постоянно. И вот там была такая подборка вот неделю назад о рекордах в спорте высших достижений. Есть ли предел, ну, извечная тема такая, и есть ли предел человеческих возможностей, как близко к нему подобрались. И вот одно высказывание хотел вам процитировать, достаточно полемическое, которое мысль эту высказал Николай Дурманов, известный вам. Человек, который и нам тоже, который у вас был в студии.
Неоднократно, да.
Неоднократно, да. Мысль такую он высказал. Ему задали вопрос. Вы себе можете представить достижения спортсменов лет через 300?
300?
Да.
Так.
На что он ответил. А вы уверены в том, что к этому времени большой спорт как таковой сохранится? По-моему, вряд ли. Думаю, что жить спорту высоких достижений осталось лет 100. А потом, большой спорт ждет судьба гладиаторских боев. Люди потеряют интерес к этому шоу. Исчезнет драматургия. Не стоит думать, что профессиональный спорт вечен, сказал Бурман.
Ну, кстати, вообще эта мысль заслуживает вообще вполне интересно, потому что периодически вот такие вещи, это же не вечное, это же не литература, не музыка, не, там, не знаю, не живопись, не то, что является вечным, искусство вечно, да? А тут вообще, конечно, меняются вот такие шоу разные, меняются. А я вот, Артур, просто поскольку, опять же, хочу сослаться на интервью, вы сказали про стадион, который в Санкт-Петербурге строится на 60 тысяч. А вот в «Спортэкспрессе» было интервью Дика Адвоката, и он там сказал, что у меня такое ощущение, что стадион этот появится, когда я уже буду глубоким стариком и буду вообще сидеть где-то у себя там и воспитывать внуков или правнуков. Ну вот у него такое вот неверие тоже.
Ну тогда у нас же как-то Роберт тут рассказывал в один из полудней, что ну уже ж бюджет вырос там до небес, уже что-то миллиард.
Миллиард.
Вот, да. Ну, то есть, в общем, посмотрим.
Артур, спасибо, что позвонили, спасибо, что поделились вообще интересными соображениями. И действительно, это смешно. Вот, конечно, большой город. Это в Петербурге такая газета ежедневная? Или
и в Москве есть, да.
Нет, это такой журнал иллюстрированный.
Да. И в Москве есть большой город. Московский, а там петербургский, да? Понятно.
Вот сколько можно всего узнать в программе «Час прессы».
Да.
Слушаем Елену из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я смотрела игру «Марсель-Ливерпуль». Там били пенальти, и вот мяч залетел от штанги, влетел в ворота.
Да.
И почему-то судья велел пенальти перебить.
А, Елена, это не из-за этого.
К штанге это не имело отношения.
Это не имело отношения к штанге. Это Джерард бил пенальти.
Да.
А кто-то из игроков Ливерпуля раньше, чем он нанес удар, вбежал в штрафную площадь.
Ага.
Судья из-за этого велел перебить, а не из-за того, что мяч от штанги. А он, кстати, он же в тот угол и пробил туда же примерно.
А вот это комментаторы должны объяснять. Ну, вообще, таким непосвященным зрителям.
И что же не объяснили?
Неужели не сказал, да, комментатор?
Я... Там два комментатора, они, по-моему, заняты разговором между собой больше, чем...
Это есть такое.
Это верно. Ну, просто, понимаете, вот если, предположим, бы вбежал в штрафную раньше кто-то из игроков Марселя, то он бы не перебивал, потому что это нарушение.
Он перебивал в том случае, если бы не забил.
Да, вот если бы он не забил, а вбежал игрок Марселя, то ему бы тогда дали перебить. А поскольку вбежал его
в общем,
партнер...
короче говоря, смысл в том, что нельзя до удара вбегать в штрафную площадь.
Понятно.
И там уже судья.
Понятно, вот. Спасибо.
И вам спасибо, Елена, за то, что заодно про комментатора рассказали.
Ну, здесь много. Вот у нас тут и Станислав тоже прислал сообщение, что во время трансляции матча «Баняк-Спартак» Александр Тарханов применил слово «обрезание». Так ведь нельзя. Ну, в смысле, имел в виду, что обрезали передачи, там дали передачу, которую перехватили, и тем самым, ну, как говорится...
Если говорить о религиозном, то это обрезание, да, вообще правильно говорить.
Ну, вот именно. Так, Сергей Митрофанов задает нам огромное количество вопросов, на все из которых просто ответить-то и невозможно, потому что, например, вот сейчас такой вопрос... У кого и какая группа крови чаще всего встречается у олимпийских чемпионов? Это надо будет узнать у Петра Лидова, наверное.
Да, наверное.
Или едят ли спортсмены генномодифицированные продукты? Так, а как сейчас? Что тебе подсовывают, то ты и ешь.
То, что купил в магазине.
А вы едите генномодифицированные продукты или нет? Вы же этого не знаете, правильно? Не знаете, если хотите знать, то надо много денег за это платить, там покупать эти био там чего-то. Ну ладно, кто тренирует китайскую шахматистку, вице-чемпионку мира, вот это уже более существенный вопрос.
Дело в том, что вот тут интересная вещь. 14-летняя Хоу Ифань, она международный гроссмейстер. А Александр Костенюк, которая стала чемпионкой мира, выиграв вот у нее 2,5-1,5 очка, она была просто гроссмейстером, потому что китайские шахматисты в последнее время, гигантский у них был прогресс. Несколько из них, но конкретно я не могу сказать, кто именно, становились чемпионками мира уже, а Александр Костенюк стала первой российской чемпионкой мира, ну, имеется в виду в российское время, В советское время много было чемпионок мира советских. Вот. Ну, не все, естественно, они были россиянками. Грузинки были, и, ну, и россиянок много. Вот. Ну, поэтому, кто тренирует вот Ху Уэйфань конкретно, я вам ответить не могу, а могу сказать, что вот все они, там же в этом же чемпионате некоторые из них выбыли на стадии четвертьфинала, на стадии полуфинала, что у них серьезная большая школа, а уж я не знаю, у каждой конкретно есть отдельный тренер, может быть, там и группа тренеров работает, как когда-то было вот в школе Ботвинника, которую Ботвинник и Каспаров возглавили, тогда тоже у таких шахматистов, как Владимир Акопян и Владимир Крамник, не было тогда индивидуальных тренеров, они работают в этой школе работали.
Еще один звонок из Московской области. Валентин на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Валентин.
Я вот слышал, что сегодня после реконструкции в Химках открывается стадион «Новатор».
Да, говорят, очень хороший. На 18, да, вот, 18
тысяч. Соответствует ли он европейскому уровню? И какой стадион это у нас вообще по счету, который соответствует?
Говорят, что он очень хороший, но и соответствует европейскому уровню, но не полностью. Как минимум, он не соответствует по вместимости. Потому что его вместимость 18 тысяч, и поэтому на нем, предположим, проводить матчи, не знаю, ну, Лиги Чемпионов или там... Лиги Чемпионов... Кубка УЕФА, наверное, можно.
Кубка УЕФА, да, наверняка.
А Лиги Чемпионов и, там, предположим, чемпионат Европы, если вдруг будет в России или там чемпионат мира, то нельзя. Ну, вот он настолько, говорят, хороший, что московская «Динамо», которая со следующего года свой стадион в Петровском парке на реконструкцию ставит года на два, на три, наверное...
Ну, это надо у адвоката спросить. Да. Доведется ли ему когда-нибудь приехать на новый стадион?
На новый стадион «Динамо», да. С «Зенитом» приехать. Ну вот, но московская «Динамо», выбирая среди московских стадионов, кому платить там за аренду, надо же арендовать будет этот стадион, выбрала стадион «Химки». И вот генеральный директор, как раз вот интервью тоже у меня перед глазами, генеральному директору «Динамо» Дмитрию Иванову, а сегодня все «Динамовцы» туда идут посмотреть, ну, руководители, имеется в виду, не футболисты, руководители, посмотреть этот стадион, открытие его будет, так он отвечает, ему задали вопрос, а если «Химки» очень высокую, ну, задерут цифру, сумму за аренду. Он говорит, ну, тогда придется выбирать из остальных стадионов. А пока они вот насчет Лужников-то даже и не интересовались, потому что там искусственное поле. Локомотив и стадион имени Эдуарда Стрельцова рассматривался. Ну, вот выбрали пока стадион «Химки». Валентин, удовлетворил вас мой
спасибо
ответ?
Большое. Спасибо за ответ.
Кого теперь слушаем?
Слушаем Мансура из Москвы.
Алло.
Да, да, Мансур. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вновь возвращаюсь к футбольной тематике. Вы не могли бы прокомментировать нашествие провинциальных команд? Смотрите, вот «Зенит» у нас стал чемпионом, да, провинциальный клуб. А теперь «Рубин», очевидно, будет чемпионом. Вам это не кажется удивительным?
Ну, во-первых, почему это вы назвали нашествием? Была Алания, кстати.
Согласен. Я хотел сказать про Аланию, но потом подумал, это было давно.
Ну, просто да. Но сейчас их много. Тогда Алания была одна, Ротор был единственный, который был поблизости. А тут, да, конечно, и Амкар сейчас где-то поблизости, да, и Рубин.
Мазур, ну, в принципе, это хорошо. Вообще это хорошо. И я понимаю, что вы, наверное, намекаете на то, что вкладывают большие деньги в эти команды, но это я тоже не считаю недостатком. Если есть деньги, есть возможность вложить их вот в футбол, который будет радовать, в данном случае, положим, Рубин наверняка радует не только, наверное, казанцев, а всю Татарию своими достижениями. И игроки
конечно,
там.
Конечно.
Да? И игроки это, хорошие там.
Я, например, радует, хоть я и москвич.
Понятно. А я, например, радуюсь другому. Я радуюсь, что благодаря Рубину, вот, ну, у каждого же свои, так сказать, поводы для радости, продлилась и серьезно, и хорошо карьера Сергея Реброва, Сергея Симака, футболистов, которые мне всегда нравились, где бы они ни выступали. Так что, ну, нашествием я бы еще пока это не сказал. А чем больше будет, когда таких команд, может быть, «Крылья Советов» самарские до такого уровня дойдут.
Другими словами, вы хотите сказать, что в футболе будет примерно то же, что и в хоккее?
Ну,
Но Агей вообще из Москвы ушел.
Да, ну,
все сокрушаются по этому поводу.
Сейчас как-то немножко возвращается вроде. Ну, главное, чтобы было... Ну, как это поэт говорил? Больше хороших и разных.
Но вообще, это же в целом не характерно, когда много команд из одного города. Ну, а, собственно, какой мы можем только город, кроме Лондона еще?
Где много команд, конечно.
Да, чтобы было. Ну, вот Буэнос-Айрес, там, да, там они все из Буэнос-Айреса, и все они сильнейшие. Но в целом, вот Лондон же возьмите, там нет такого. У них вообще лучшие команды так исторически не из Лондона. Правильно?
Да, Ливерпуль
и Манчестер Юнайтед. Две самые выдающиеся. Потом там дальше уже идет Арсенал. Ну, где-то теперь в последнее время стал Челси. Но в любом случае, это же, ну, тоже как-то нелогично. Вот то, что Лондон такой большой, и там есть команды всех уровней. Ну, это же тоже важно, чтобы были команды именно всех уровней. Не только там суперклубы, но и какие-то попроще, и посреднее, и в разных лигах, там, в разных дивизионах, чтобы между ними шла какая-то такая жизнь бодрая. Вот это даже более правильно. А то, что вот в Москве было там 5 команд, и все они 5 занимают первые 5 мест в чемпионате, это, конечно, показывало однобокость и неправильность развития российского футбола. И когда это наконец-то сейчас уже закончилось, это, и, ну, можно считать, что закончилось, и будем надеяться, что закончилось, показывает, что просто футбол стал более правильно развит в стране, вот и все.
И в Бразилии, между прочим, тот же процесс. Было там 4 команды в Рио-де-Жанейро в штате, там и там 4 в штате Сан-Паулу, а сейчас постепенно разные штаты становятся чемпионами страны.
Ну да, ну да.
Представители разных штатов.
Но, кстати, замечу, что в эпоху доминирования московского футбола все игроки были москвичи. Более того, Москва экспортировала футболистов, помните, да?
Ну, конечно, и нет. Но сейчас это уже тут...
Тут уж вообще никуда не денешься. Да, тут,
ну, просто не легионеров не было. Мы же, если про советские времена говорить, то, кстати, в советские времена уж абсолютного доминирования московских команд тоже не было. Было и Киевское «Динамо» становилось чемпионом, и вообще доминировало.
Я имею в виду 60-е и 50-е годы.
Ну да, чтобы в смысле...
Нет, ну вот правильно, ну вот... Он же тоже тогда развивался неправильно. Ну что это там, я не знаю, ну до войны возьмите. Две команды: Спартак, Динамо, Динамо, Спартак.
После войны
становятся чемпионами. После там Динамо, ЦСКА, ЦСКА, Динамо. Да. Ну, ЦДКА, да.
Это же
неправильно. Да. Именно вот когда потом подключились уже Киевское Динамо, там, Тбилисское Динамо, Арарат стал чемпионом, и Зенит там стал чемпионом.
И Минское Динамо, и Днепр, и Заря. Потом вот это как раз стало...
Вот тогда стало сразу другое, как бы, развитие советского именно футбола. Ну, в целом, для всей страны это же принципиально. Конечно, когда чемпионат начинался, там 6 команд.
На международной арене-то мы сразу и съехали.
Но это не из-за этого. Нет, не из-за этого, Мансур.
Вы знаете, я не говорю из-за чего. Я сам, знаете ли, инженер, и я провожу простую корреляцию. Так. Наибольшие успехи советского футбола — это что? Победа на чемпионате Европы 60-го года, правда? Вернее, там был один киевлянин, Воинов. Но он был москвич на самом деле. Это было...
А вообще потом он в «Зените» играл.
Это разные вещи, понимаете? Это разные вещи. А наивысший успех советского хоккея — это когда была одна команда, ЦСКА. Она же была и сборная. И она все выигрывала здесь, и все выигрывала...
Подождите, Мансур. Я их хочу тут правку внести. Ну а как же в 60-м году один Воинов? А Месхи, Митривели, Чахели были, правильно?
Да, был Чахели. Месхи там не было в 60-м году.
Как же не было? А с чьей подачи понедельник забил головой? Решающий гол.
Югославу.
Ну да. Но как же?
Нет,
я помню, что Чахели был
за ним. Мансур, ну сейчас не в этом дело. Мы не можем сейчас...
Митривели, кстати, тогда был москвичом. Он в «Торпедо» играл.
Да.
Ну, в общем, неважно. Короче говоря, ну... Тут много очень все смешано. Одно не зависит от другого часто. Но вообще, в принципе, вот если вы спросили... Возвращаясь изначально к вашему вопросу, как мы относимся к развитию футбола, скажем так, в провинции, мы относимся положительно, и дай бог, чтобы они составляли почаще и побольше конкуренцию московским
клубам. Мансур, и успехов вам в ваших инженерных делах желаем.
Само собой.
Да.
Ладно, слушаем, уже давно ждет Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот мне хотелось бы вернуться к Олимпиаде. Вот вы, да. Я помню, когда комментатор Ратнер как раз говорил о том, как будет все же показывать наша Россия,
да, да,
передачи. Так вот я хотел бы напомнить, как у нас неуважительно матч показывали за первое место между США и испанцами по баскетболу.
Да.
Начали с утра первую
половину.
Десятиминуту. Да. Потом сделали перерыв и четвертую показали.
Ах, вот как?
Да, да, по спортивному каналу, это было не по спортивному, а по второй или первой, я не помню. А
понятно.
По спортивному каналу вообще в часа в два дня показали точно так же. Первую, потом сразу четвертую. Мне кажется, вот это неуважение какое-то. Как же можно давать Олимпиаду проводить, когда, если любишь ты Олимпийские игры, так ты уважай и других спортсменов.
Конечно.
Они вот так, это просто безобразие.
А матч-то был вообще прекрасный.
Прекраснейший матч.
Да.
Надо любоваться.
Я смотрел его, естественно, целиком на канале Евроспорт, поэтому не знал даже этого.
Вот это обидно очень.
Ну, Александр, ну что вы хотите от... Ну, я чуть больше... Ну,
а мне кажется, нельзя ли вот обязать государство вот финалы показывать и показывать культурно? А если вот не могут показывать, мне кажется, надо лишать такие страны проводить Олимпийские игры у себя на родине. И уважение к другим странам. Спасибо.
Это правильно. Но обязать, конечно, это никто не может.
Нет, дело в том, что ведь понимаете, когда будут... Вы намекаете на Олимпиаду в Сочи. Но когда будет проводиться Олимпиада в Сочи. Не будет, что же вы думаете, весь мир вот будет смотреть вот такую картинку, которую здесь показывают на одном канале, там первая четверть, а за ней четвертая? Конечно, нет. Организация-то международного сигнала, как и здесь была, не китайцами осуществлена.
Ну, конечно.
Так и тут будет, там же специально, об этом Ратнер тоже рассказывал. Ну, а что здесь можно сказать? Ну, этими, как, благими намерениями выслана дорога в ад, правильно? Нам сколько перед, опять-таки, в интервью с Ратнером, один из руководителей там этого канала,
обещал,
сколько
да.
всего рассказывал, какое будет все, как будет выдающееся техническое такое, 100 человек туда повезли, ну вот повезли вам туда 100 человек, чтобы показать вам первую четверть и четвертую.
Александр, короче, некультурных людей нельзя сделать культурными, ну чего ты не поделаешь, где бы они ни работали, в данном случае на Ниве телевидения, ну вот они такие, ну что теперь делать, может быть они благодаря тому, что они такие, они там и работают, все они такие. Ну, что теперь делать? Кого-то еще мы успеем выслушать.
Олег из Москвы.
Здравствуйте. Тут как раз про Сочи стали говорить.
Здравствуйте, да, Олег?
А у меня возник вопрос. Вообще-то, его бы хорошо задать Роберту Восковича, но поскольку он
зададим.
У нас...
Зададим? Он же слушает наверняка сейчас.
Вот Сочи недавно вспомнили также и американские конгрессмены. Он неплохо бы ему Олимпиаду России забрать и отдать в другое место.
Да.
У меня возник такой вот вопрос, больше экономический.
Да.
А вот те, кто были активистами всей этой сочинской затеи, кто принимал специальные законы, позволяющие конфисковывать земли. Вот скажите, вот до них-то это дойдет, или они останутся при всех обстоятельствах, как говорится, при своих? Вот как высокоскоростная дорога была, от которой осталась только яма в Питере, а денежки-то прекрасно сохранились.
Олег, я думаю, что они останутся при своих всегда, при любых обстоятельствах. Но вот конкретно сейчас же премьер-министр Владимир Владимирович Путин находится как раз в Сочи. Он как раз вчера, вот сейчас газеты все об этом пишут, говорил о том, что мы должны там ускорить строительство, да, вот, ну и так далее, так далее. Ну, что в таких случаях всегда говорится? Значит, он там находится, он, наверное, все это видит, он, наверное, считает, что надо все это быстро построить. Ну, удастся или нет, это уже другой вопрос. Что касается американских конгрессменов, то там это было не связано со строительством и с экономикой. Там просто то, что рядом горячий район был, в этом смысле они высказались. Олег, ну, проживем, увидим, еще далеко это все. Будем как это, Роберт как раз Воскресян, как говорит, фу ты, елки-палки, слово выпало у меня, мониторить, будем мониторить, это вот эти все новые слова, я с трудом воспринимаю, русские слова, по-моему, очень хорошие, будем следить, наблюдать, анализировать.
Роберт Воскресян любит
иронизировать
над любителями
вот этих слов, да.
Так, в общем, бойкот Олимпиады не способен достать всех этих активистов разных сомнительных...
О бойкоте же речь не идет, Олег. Речь шла только о том, чтобы перенести, может быть, какую-то, но такие случаи были.
Нет, послушайте, Олег, дело в том, что вот все эти активисты, они же решают свои задачи последовательно. Самые для этого были главные активисты, которые только выдвигались. Они вот... Есть русское слово «распилить». Оно сейчас употребляется часто. Да. Вот. Распилить, ну, в плане, что разделить. Да,
как миллион долларов деньги. Они, да.
Да. Да. Вот, вот они были, и их же ничего... Ясно было всем там заранее, что никто не даст никакую Олимпиаду. Там, Москве, Санкт-Петербургу. Да. Но неважно. Вот эти деньги делились, и больше их ничто достать не могло. Они же все работают поэтапно. Все деньги, которые уже можно было разделить к этому моменту, их уже тоже разделили, и уже их теперь никто ничего не достанет. Ну, может быть, кто-то где-то в какой-то момент и пострадает, если это произойдет. Хотя, возможно, этого и не произойдет. Ну, в общем, что тут гадать на кофейной гуще? Давайте почитаем тут сообщение на пейджер. Вот, Александр из Львова написал про Лигу чемпионов. Старт для болельщиков Украины прошел удачным. Хотя, говорит, как мог Киев рассчитывать, допуская такие ошибки, получить 3 очка? Арсенал молчал-молчал, но в конце матча после такой ошибки не позволил киевлянам украсть победу. Так, понятно, это просто мы не говорили. А вот тут русская служба новостей, вот как я имел в виду радиостанции, в сообщении Андрейск, поселка Красной Горбатки, там ведут футбольную программу Юрий Сивидов и Александр Бубнов. Это хорошая программа, считает Андрей. Ну, отлично. Что еще? Ну, Александр тут, как всегда, шутит. Зачем зря гадать? Китайскую шахматистку, вице-чемпионку, тренирует родная партия. В общем, наверное, и логично. Станислав уверен, что спорт, как и литература и прочее, существует веками. Так что, в общем, ничего с ним не сделается. Но измениться может. В Химках стадион сносили или построили, спрашивает он же, новую арену. Нет, построили новую арену. Да,
построили новую.
Была новая арена. А вот Александр тут пишет, жаль, что в свое время не воплотился проект 34-го года по строительству центрального стадиона на окраине Измайловского парка вместимостью 105 тысяч зрителей.
Да, был такой проект.
Я даже не знал, да.
Был такой проект, там остатки даже, да.
А, вот, видишь,
как. Потом они как-то использовались все-таки.
Да. Там бы, говорит, наверняка не посмели бы надругаться над футбольным полем с последующим изгнанием легкоатлетов. Уж я не знаю, да. Там надругаться можно над чем угодно, почему в Лужниках можно, а там нельзя.
Ну вот на этом мы и завершим, но не на том, что надругаться, а на том, чтобы не надо было бы никогда ни над чем надругаться. Вот так мы сформулируем последнюю фразу нашей программы, которую вели сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Не выключайте ни в коем случае свои радиоприемники, программа «Поверх барьеров» сразу после новостей будет в 14.00. 7. «Птицы и музыка» – одна тема, «Быть немцем в России» – другая тема. Ну и, конечно, вы получите большое удовольствие, если будете слушать внимательно аудиокнигу Петра Вайля «Стихи про меня».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».